Исторический календарь.
В эфире программа «Исторический календарь». В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Июля 1904 года скончался Антон Павлович Чехов. В молодости он был сильным и очень здоровым. Его рост был никак не меньше 180 сантиметров. Но потом он заболел чахоткой, которая тогда была практически неизлечима. Эффективное лекарство от туберкулеза появится только полвека спустя. К концу жизни Чехов сильно похудел, имел болезненный вид, почти не расставался с тросточкой. Хотя по современным меркам он был молодым мужчиной, писатель умер в возрасте 44 лет. Но Чехов отказывался от лечения и игнорировал симптомы. Врач и друг Чехова Рассалима поражался, что Чехов, сам врач, крайне чуткий человек, обладающий способностью глубокого анализа и самоанализа, отказывается всерьез воспринимать всю серьезность и тяжесть своей болезни. Он не хотел видеть очевидное. Как же это по-русски? Когда писатель уезжал на германский курорт Баден-Вайлер, он сказал знакомому: «Еду подыхать». Но Чехов и там оставался чеханте, писал в Россию: «Ни в чем нет ни искры таланта, ни искры вкуса, зато в избытке порядок и честность». Что за отчаянное скучище этот немецкий курорт? Баден-Вайлер – очень оригинальный курорт, но в чем его оригинальность, я еще не уяснил себе. А его оригинальность заключалась в том, что там Чехов и умер. Ночью он проснулся и впервые за все время попросил жену позвать врача. При этом тихо несколько раз сказал по-немецки и по-русски «Ich sterbe» – «Я умираю». Потом попросил жену налить ему шампанского. С удовольствием выпил бокал, улыбнулся и сказал: «Давно я не пил шампанского». А после этого он лег и затих. А вскоре все кончилось. Согласно законам Германии, умерших от туберкулеза запрещено было перевозить куда-либо. Их необходимо было тотчас кремировать на месте. Но Ольга Леонардовна Книпер-Чехова договорилась со знакомым местным чиновником, который достал холодильный вагон для перевозки мороженых устриц. Кстати, Чехов в молодости написал очень трагичный рассказ «Устрицы». В этом вагоне и привезли тело писателя в Москву на вечный покой в Новодевичий монастырь. Лев Толстой вскоре после смерти писателя скажет: «Чехов создал новые, совершенно новые для всего мира формы письма, подобных которым я не встречал нигде. Чехов – это Пушкин в прозе». 15 июля 1858 года скончался художник Александр Андреевич Иванов, автор полотна «Явление Христа народу». Работа над картиной длилась 20 лет. Одна лишь подготовка заняла 3 года. Иванов с педантичной точностью изучил Евангелие. Ехать в Палестину за каноническим пейзажем денег не было, поэтому пришлось натуру писать в Италии. Иванов очень долго искал образ Христа, сделал 600 набросков. В итоге, как считают искусствоведы, лицо Спасителя в своей основе художник позаимствовал у статуй античных богов. В Риме Иванов подружился с Николаем Васильевичем Гоголем и часто говорил с ним о религии. Художник даже изобразил друга на картине. Гоголь в красной одежде стоит недалеко от Христа. Себя же художник изобразил в виде старца с посохом, который стоит недалеко от Иоанна Крестителя. В 1857 году «Явление Христа народу» было закончено. Вести такой громадный холст 5,5 на 7,5 метров оказалось делом дорогим. Деньги дала известная благотворительница, великая княгиня Елена Павловна, вдова великого князя Михаила Павловича. Картину для показа разместили в Академии искусств. «Явление Христа народу» произвело мощное впечатление на зрителей, но были и те, кто остался недоволен. Картину слишком долго ждали и надеялись увидеть совершенство. Иванов же отошел от классических канонов и сделал ставку на психологизм, на эмоции персонажей, свидетелей явления Спасителя. Это не все поняли. Практически сразу после выставки Иванов заболел холерой и скоропостижно скончался. Символично. Он исполнил свою миссию. И сразу же после его смерти полотно купил император Александр II и преподнес в дар Румянцевскому музею, который вскоре переехал из Петербурга в Москву, в дом Пашкова. Для картины построили специальный павильон. При расформировании Румянцевского музея в 1925 году «Явление Христа народу» было передано в Третьяковскую галерею. 15 июля 1912 года родился Сергей Георгиевич Лапин, председатель Гостелерадио СССР с 1970 по 1985 годы. Его политическая биография – это типичная биография солдата партии. И руководителем он был не публичным, но жестким и деятельным. Придя в Гостелерадио, почти сразу сменил всех главных редакторов. Сотрудника могли уволить за опоздание на 5 минут. Лапин запретил длинные волосы у мужчин, а женщинам – короткие юбки и брюки. А еще говорили, что Лапин – антисемит. Он убрал из телеэфира Майю Кристалинскую, Аиду Ведищеву, Ларису Мондрус, Эмиля Горовца. Но тогда непонятно, почему попали под запрет Валерий Ободзинский, Лев Барашков, Тамара Миансарова. А с другой стороны, именно Лапин открыл телевизионный путь Иосифу Кобзону. И тут надо учитывать, что Лапин был близким человеком, другом дорогого Леонида Ильича, и исполнял только его указания, не подчинялся отделу пропаганды ЦК. С Брежневым они созванивались по несколько раз в день. Генсек, в частности, заказывал кинопоказ тех или иных фильмов. Он, например, очень любил «17 мгновений весны», комедии Гайдая, «Белое солнце пустыни». Кроме того, Лапин мог выпускать на экраны многие картины, которые по каким-то причинам попали под запрет. По его же инициативе на центральном телевидении появились программы «Песня года», «От всей души» и множество других. Какие-то программы он снимал с эфира. Но понятно, что в основном это было указание свыше, от того же, скажем, Леонида Ильича. Закрыли, например, в 1980 году кабачок «13 стульев». Вернее, тогда говорили, приостановили из-за того, что в Польше резко обострилась политическая ситуация. И думается, Лапин вряд ли по своей воле закрыл кабачок. Всем было хорошо известно, что эту программу любил Брежнев. А в конце 1971 года закрыли программу «Клуб веселых и находчивых». Тогда это породило немало слухов. В частности, говорили, что Масляков угодил в тюрьму за валютные махинации. Хотя сам Александр Васильевич говорит, что он не был судим. Но так или иначе, АКВН прикрыли. А вот другие воспоминания. В 1976 году декан Ясин Засурский пригласил Лапина на встречу со студентами журфака МГУ. Аудитория была забита до отказа. Всем хотелось увидеть, как шутили студенты, живого сатану. Лапин оказался ироничным, образованным человеком, говорил смелые вещи, наизусть цитировал запрещенную поэзию. Студенты не верили своим ушам. Эльдар Рязанов вспоминал: «Я поразился Лапину. Такого образованного начальника я встречал впервые. Но еще больше я поразился тому, как в одном человеке, наряду с любовью к поэзии, с тонким вкусом, эрудицией, уживаются запретительские наклонности». Лапина убрали из Гостелерадио с началом перестройки. Как это часто бывает с большими возрастными руководителями, он, оставшись неудел, очень быстро сдал и вскоре умер в 1990-м. Каждую третью среду июля в США отмечают Национальный день хот-дога. В 2020 году эта дата приходится на 15 июля. День хот-дога был установлен торговой палатой в 1957 году. Существует несколько версий происхождения сочетания «хот-дог» в дословном переводе, означающего «горячая собака». По мнению исследователей, в основе этого сочетания сравнение длинной и тонкой сосиски с таксой. И пришло это название из студенческого фольклора конца XIX века. Студенты Йельского университета называли фургоны торговцев, продававших сосиски, собачьими фургонами из-за постоянно снующих рядом собак, привлеченных запахом мяса. Омрачают американцам национальный праздник, как всегда, вездесущие немцы. В Германии считают, что первый хот-дог появился у них еще в 1487 году, и назывался он «Франкфуртер», так как был изобретен франкфуртским мясником. А еще немцы говорят, что именно их эмигранты завезли в Америку технологию изготовления этих сэндвичей. И первое серийное производство хот-догов тоже наладил немец. Но американцы при этом закатывают глаза, бьют себя в грудь и говорят: «Хот-дог – это национальная американская еда». Существует даже всеамериканский совет хот-дога и сосисок. А в День независимости США 4 июля проходит национальный чемпионат по скоростному поеданию хот-догов. Подсчитано, что в среднем каждый американец съедает в год около 60 сосисок в тесте. А ведь еще у американцев есть и два других не менее знаменитых бренда – попкорн и кока-кола. Но о них расскажем как-нибудь в другой раз.